Дорогие братья и сестры, наша программа на православном радио продолжается, и сейчас в эфире «Беседы о вечном». Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника, это протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели.
Итак, мы сегодня обратимся вот к слову архиепископа Аверкия Таушева, которая звучит так: «Светлый юбилей к столетию прославления святителя Тихона Задонского». Правда, это столетие было в 1961 году, да, тогда, когда жил архиепископ Аверкий. И вот он что говорит: «Православные русские люди, которые так любят за границей справлять всевозможные юбилеи, знают ли они, какой знаменательный, поистине светлый юбилей исполняется в нынешнем 1961 году, в день 13 августа по нашему православному календарю?» Это, наверное, по старому стилю, еще 13 августа. То есть это уже конец августа.
26-е.
Да, 26-е. Так вот, а нынче-то исполнилось 158 лет уже с того дня. Уже не столетие получается, а более чем полтора столетия назад. В этот день исполняется, пишет архиепископ Аверкий, точно 100 лет состоявшегося в 1861 году торжественного причтения к лику святых святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского и всея России чудотворца, одного из величайших угодников Божиих, просиявших на нашей русской земле. Так вот, кем был для нас, для русской церкви, для нашего православного русского народа святитель Тихон? Нам надо сегодня об этом сказать, потому что очень часто звучат такие имена у нас, и мы говорим о них: это Сергий Радонежский, Серафим Саровский, затем Феофан Затворник, но как-то вот не так часто святитель Тихон Задонский.
Ну да, не так часто, пока не обратишься к его житию и к его учению. Такой был человек творческий и много написал. Он является отцом святоотеческой мысли, именно таким вот нашим настоящим русским отцом.
Вот смотрите, каким он был, говорит составленное в честь его церковное песнопение. Вот как оно звучит: «Православие наставниче, благочестие учителю, покаяние проповедниче, златоустово ревнителю, пастырю преподобный, новой России светильниче и чудотворче, паству твою добре упасл еси, и писаньми твоими вся ны наставил еси, тем же венцем нетления украшен от пастыря начальника, моли его спастися душам нашим». Это тропарь, глаз четвертый. Угу. Вот. И тут, пишет архиепископ Аверкий, сказано в сущности все самое главное, что надо нам знать, чтобы иметь представление о возвышенной личности этого великого столпа истинного православия. Что мы можем далее сказать о святителе Тихоне? Ведь такая, есть, наверное, служба составленная, да?
Да, есть служба, бесконечная служба, и составленная, и служится. Ну, может быть, несколько, отчасти типичная такая вот судьба человека, когда его родитель не является священнослужителем, но является церковнослужителем, да, то есть он, отец был дьячок в храме. В общем-то, все равно, как говорится, храмовая принадлежность вот имелась. Видимо, храмовая жизнь во всех ее проявлениях присутствовала в этом роде, не только в семье, в этом роде, из рода в род. И вот получается, что из этих недр рождается такой человек, который в детстве, семья достаточно бедная, и приходится, ну, буквально выживать. Угу. Чистота сердечная, молитва рода, родителей, угу, дают возможность, у Тимофея так звали, вот, угу, святителя Тихона в миру, есть возможность поступить вначале в училище, в семинарию и в конце концов стать очень образованным человеком, вот, а впоследствии занимать ряд должностей и в конце концов быть избранным епископом и уже служить епископом Сане, ну и, соответственно, заниматься и литературным, в том числе, творчеством.
Ну вот ведь не каждого святителя как бы возводят, как бы причисляют к лику святых, так ведь? Ну, вот далеко, да, не каждого, да?
Конечно, да, да,
вот,
да.
А этот удостоился, вот так вот за что, почему, ну, он удостоился?
Тут, во-первых, конечно, мы и не знаем всей внутренней жизни любого человека, тем более внутренней жизни святого человека. То есть мы лишь некоторые внешние параметры по определенным категориям можем оценять. Знаем, что Тихон — это действительно и проповедник, и писатель духовный, это и, в общем, человек высочайшей духовной жизни. То есть весь присущий набор, но опять же повторимся, именно некоторых таких внешних параметров, да, потому что внутренней жизни кто, кроме человека и Духом Господня, знает, да, то есть, конечно же, только сам человек.
Он жил.
Он родился в 18 веке, вот, в коем и жил, и в конце 18 века представился, 1783 год, насколько я помню.
Скорбных утешитель, он одеянных в рубище любезно принимал, сущих в темнице посещал, нищих ранами смердящих упокоивал, печальных убогого рода утешал. Друг, быв меньше братья Христовой, будучи любителем мира, он вся обиды, яко нем и не отверзая уст, терпел радостно, вся оставляя, да точи умерен будет обидей, вся оставляя, и был миротворцем враждующих. Рачитель безмолвия, он хранением усном своим полагал и дверь ограждения от уснех своих, дабы единому Богу беседовать. Подражатель любви Отца Небесного, он яко сын любви, в любви присно пребывал, и любовь выше поста поставлял. Это стихиры ему посвященные.
Да.
Действительно, все это полностью подтверждается, пишет архиепископ Аверкий, многочисленными имеющимися в нашем распоряжении фактами его жития, составленного на основании показаний келейников святителя Тихона Василия Чеботарева и Ивана Ефимова. Вот такова характеристика архиепископа Аверкия,
ну, да,
который
так,
он собрал.
Если
да.
можно использовать это
да,
слово.
Да, да, он собрал, так сказать, вот эти все сведения о его. И, пробыв всего около 5 лет епископом на Воронежской кафедре, святитель Тихон проявил себя своей необыкновенно кипучей архипасторской деятельностью. В особом сочинении о 7 тайнах святых он преподал священникам смысл совершаемых в церкви святых таинств. То есть вот сейчас уже мы подходим к его трудам, да?
Да.
К его трудам. А в сочинении «Прибавление к должности священнической и о тайне святого покаяния» дал руководство к правильному совершению исповеди. А что, до него не было руководящих каких-то указаний о том,
дело
как
в том, что
и исповедь проводить
есть
покаяние?
Есть всегда, когда пастырь этим особо сугубо занимается. Но поскольку вот не один же человек это все делает, вот, и где-то как-то в каких-то местах, в различных, при различных условиях, где-то вот начинается какое-то разномнение. Конечно, испокон веков один и тот же совершаемые исповеди, но вот подходы бывают порой разные. Сегодня у нас 21 век на дворе, и тем не менее какие-то определенные встречи, беседы, разговоры, споры происходят, да, и вот один, скажем, старший передает опыт младшему и так далее, да, то есть поэтому испокон веков всегда это есть и было, вот, но в данном случае вот Господь дает такой талант выразить это не только в своей жизни, но и в труде литературном. Запечатлеть это, и, соответственно, мы уже, читая, этим руководствуемся. Ага, что вот, пожалуйста, такой святой, так это видел, так это вот исполнял, так это делал, так наставлял. Соответственно, нам прекрасная возможность все это использовать.
И вот он всеми силами старался возбудить в пастырях своей епархии дух истинного пастырствования, побуждал их к живому общению с паствой, предписывал непременно читать за литургию в праздничные воскресные дни толковое Евангелие или полезные поучения из пролога, причем сам говорил образцовые проповеди для священнослужителей. Ну, опять же вопрос, получается, что прежде это было как-то не то, что не узаконено, а...
Не оформлено, может
быть. Не оформлено, да, получается, да?
Нет, опять же, это постоянный процесс, это всегда нужно, это всегда так или иначе востребовано. Владыка, скажем, принимает в управление паству, епархию, пастырей, да, и, соответственно, конечно, обучает их в меру своих сил и возможностей, в меру своего образования, своих каких-то талантов, да, то есть в данном случае это происходило и происходит, и, наверное, всегда будет происходить. Тут, как говорится, ничего особо нового, это есть управление епархией. Ведь самое главное в епархии это что значит? Управить пастырей. Если пастырь будет делать, да, как должно, да, то и вся епархия, в общем-то, то будет жить, служить, будет, да. работать, угу. все будет нормально.
Угу. Ну вот немножечко о его делах сначала скажем, да, а потом обратимся еще и к творчеству, да. Вот смотрите, он заботился о распространении духовного просвещения, то, о чем вот вы как раз говорите, что каждый, собственно говоря, пастырь, архипастырь, в особенности, они стараются вот как-то это все...
Ну, это одно из главных предназначений.
Одно из направлений деятельности. Вот. Содействовал открытию школ, не имея для того почти никаких средств, открыл в Воронеже духовную семинарию. Тоже это... Плюс в работе.
Огромный
большой.
Плюс. Это ведь мы, может быть, опять же, из сегодняшнего времени, как бы на это, может, даже особо не обратим внимания, а в то время это было, ох, как непросто.
Важно.
Очень сложно было открыть семинарию, вот именно потому что и народ-то часто бывал настолько вот непросвещен, чтобы открыть семинарию, нужно было подымать всю епархию на должный уровень. То есть это огромная работа.
И вот он даже составил замечательную, рассказывает архиепископ Аверки, он, очевидно, много трудов изучил таких, да, его, и жизнь его очень сильно хорошо изучил. Он сказал, что он составил замечательную, не утратившую до сего времени своего значения, инструкцию, что семинаристам должно наблюдать. То есть какое-то руководство такое, да, к действию. Особенно внимание обращал святитель Тихон на монастыри, в письмах своих поучая иноков, как они должны проводить свою иноческую жизнь, и составив для них особые 15 статей устава. Сам он постоянно проповедовал народу. Из его проповедей наиболее сильные и замечательные – это слово на Новый год, слово о сырной седмице, почему-то вот так вот выборочно, о сырной седмице именно, да, и увещание жителям града Воронежа об уничтожении ежегодного празднества, называвшегося Ярила, то есть языческого такого, да, праздника.
Ну, это, в общем-то, и не случайно. Mm-hmm. Мы эти статьи можем рассмотреть и увидеть в них, что действительно этот языческий дух очень сильно присутствует, mm-hmm. да, и, соответственно, чтобы его преодолеть, вот не случайно, сырная седмица, это что такое, да?
Седмица.
Когда народ вот так готовится к посту и
масленица,
так называемая масленица, и готовится в языческом представлении, в языческом разрезе, нагуляться, прости Господи, нагрешить,
да,
чтобы потом покаяться.
И слово на Новый год тоже самое.
На Новый год тоже самое, да, то есть различные суеверия, связанные с этим. Ярила, то есть солнце, да, солнцеворот, да, то есть опять же, празднество, которое, в общем-то, в языческом мире присутствует, в центре, что ли, всех праздников, да, вот. Поэтому, естественно, вот святитель Тихон и с этими моментами-то и борется, и говорит-то эти вот слова и проповеди, и везде это. Не то, что это мы видим зафиксированное слово, да, а сколько он говорил лично, везде,
ну, я думаю,
при различных
сколько.
Аудиториях, это тут не счесть, никто не знает.
Угу. А затем он удалился на покой, сначала в Толшевский, а затем в Задонский монастырь, немощный телом, но великий и сильный духом святитель, и тут не дал себе покоя. Он работал почти круглые сутки над своими многоценными письменными трудами, с любовью принимал приходивших в обитель многочисленных паломников, боготворил, как только мог, раздавал всю свою пенсию и рассылал деньги по богодельным и заключенным в острогах. Нередко и сам посещал заключенных. Ухаживал за больными, даже сам учил закону Божию малых детей, приходивших к нему из монастырской слободы, и любил вести назидательные беседы с простым народом, отделяя тут же нуждающихся деньгами. То есть это вот тот же образ Иоанна Кронштадтского, да, получается?
Больше который... Феофана Затворника.
И Феофана Затворника.
Больше,
но
да,
Иоанн Кронштадтский, который наделял деньгами тоже постоянно.
Этот
всех,
момент, да,
да,
вот да, с этим да, согласен. Да. А вот именно, что уйти в затвор ради вот этого вот труда и литературного, особенно творчества, это больше как раз похоже на Феофана Затворника, потому что епископское служение на кафедре требует, ну, вот не просто сверхсил, да, а вот и сверхчеловеческих, и огромной божественной помощи. И уходит все время. Там не остается. А когда есть такой особый талант литературный, то тут приходится выбирать, где же, на поприще, где, в общем-то, видимо, могут и другие люди послужить, остаться, да, в данном случае в управлении кафедрой, или же там, где вот не каждому дан такой талант, когда вот, вот такой особенно такой яркий талант, который был у Феофана Затворника, у Тихона Задонского, да, то есть, и, соответственно, конечно же, святитель Тихон избирает именно это. то есть он уходит от управления епархией, то есть так называемый затвор, и там все свои таланты начинает реализовывать. Скажем так, в большей еще степени. Он и до этого уже все и писал, и проповедовал, и говорил. Но тут, в данном случае,
он сосредоточился,
когда он нет необходимости постоянно заниматься текущими епархиальными делами, конечно же, этот талант он в таком прекрасном виде реализуется.
Ну, теперь обратимся к его вот письменным творениям. Посмотрим, что им сделано, когда он находился в затворе. Из многочисленных письменных творений святителя Тихона, составивших собой 5 томов, ни больше, ни меньше, особенно замечательны «Плоть и дух», о истинном христианстве в 2 книгах, «Сокровище духовное от мира собираемое», «Размышления на псалмы» и «Молитвы из псалмов», «Христос грешную душу к себе призывает», «Воздыхание грешной души ко Христу, Сыну Божию», «Проповеди краткие», «Письма келейные», «Наставление монашествующим», «Наставление христианское», «Напутствие обратившемуся от суетного мира сего ко Христу» и многое-многое другое. Все письменные творения и наставления святителя Тихона замечательно просты и написаны самым простым, бесхитростным народным языком того времени, но в то же время исполнены глубочайшего истинно христианского любомудрия, тонкого опытного знания человеческой души и неотразимой здравой логики.
Да, и писалось не потому, что сам Тихон не мог написать это как-то особым языком, таким высоким штилем, что называется. Чем он владел, мы же знаем, да, он и преподавателем был, и ректором. А писалось почему? Потому что писалось для народа. Высокий штиль, высокая буква, ну, народом бы не было поняты. Поэтому, владея всем высотой искусства, в данном случае он находит именно те слова, те выражения, которые будут понятны простому человеку, с кем, собственно, он и общался.
А ведь время-то было достаточно непростое.
Ой, непростое.
18 век.
Я же говорю, вот школу, например, сделал школу, например, создал для детей. Ну, что такое, да? Это вот сегодня что такое?
Да, это что такое?
А в то время это было огромное усилие. Тем более создает это без ресурса какого-либо внешнего, да, своими силами, да, то есть силами своей епархии. Ну, это колоссальный труд.
Так вот, оно было и печальным, и губительным, как мы это теперь видим по своим последствиям, временем неосмотрительного. Вот даже такая фраза архиепископа Аверкия Таушева. «Неосмотрительного сближения России с богоотступническим Западом, праздновавшим эпоху мнимого возрождения, то есть отступления от Христа и возвращения к худшим языческим идеалам». Ну, недаром даже он вот эти вот вещи-то писал.
Да, как раз вот.
«Слово на сырную неделю», там вот к Масленице и, так сказать.
Обращает внимание, что такое, скажем, отступление от таких уж отеческих устоев начинается особенно как раз где-то вот с середины XVIII века, когда даже над священниками это появляется, вот это, из истории мы знаем, скажем, первые какие-то насмешки, да, какое-то недопонимание, вот именно вот в то время уже. То есть, опять же, да, вот причиной в том числе и вот это вот смотрение в сторону Запада.
С одной стороны Запад, с другой стороны языческое,
да,
вот это,
да,
вот,
да, 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 да.
Остатки язычества.
Да, и такие действительно глубокие корни язычества, да, которые человек, если он за христианство не держится, если он не спасается через Христа, то эти корни, они так тянут, что вот человек порой не мог справиться.
Другое замечательное и многополезное творение святителя Тихона – это «Сокровище духовное от мира собираемое». Здесь, по выражению святителя Феофана, вышинского затворника, во многом подражавшего подвигу святителя Тихона, в торжественном прославлении которого он в 1861 году сподобился великого для себя утешения участвовать, и по примеру которого он решился уйти на покой для уединенных подвигов, святитель Тихон указывает, как всякую вещь превращать в проповедницу истин Божиих и в напоминальницу о Боге, так что всякая вещь будет приводить нас к мысли о Боге, как и всякое занятие и дело, и мы будем ходить среди чувственного мира, как в области духовной. Все нам будет говорить о Боге и поддерживать наше внимание к Нему. Что есть духовная жизнь? Вот это вот.
Да, действительно, если человек правильно настраивается своего внутреннего человека, свою душу, то она может получать пользу везде. Угу. Да, то есть с чем бы ни соприкоснулось, что бы на душу ни влияло, какие бы обстоятельства ни происходили вокруг человека, да, то есть скорбь на душу, будем так говорить, очищает и приводит к покаянию, радость вселяет благодарение и так далее, и так далее. Да, и с чем бы человек ни сталкивался, если он, опять же, прилагает усилия для правильного вот этого внутреннего настроения, то есть все, ему становится все полезно, все спасительно. И вот действительно из какой-либо ситуации, из какого-либо процесса всегда можно извлечь что-то полезное, спасительное, духовное. Да? То есть вот так вот от мира собирать вот это вот духовное и ко спасению, соответственно, направляться.
Ну, вот тут слово о сырной седмице тут приводит в пример архиепископа Веркий, где он как бы говорил о том, что празднование вот таких вот праздников, там, Масленицы, допустим, да, и люди обоего пола убираются в платье лучшее, жены сверх того украшают или, паче сказать, портят лица свои различными красками на причение юных сердец и уже из естественной доброты делают притворную личину. Вот
эти языческие подходы различного рода, да, действительно. Ведь мы сейчас уже знаем, что сырная седмица, масленица служит некоторой такой максимальной уже лучшей подготовкой к Великому посту. Каким образом, да? То есть есть возможность на этой седмице начинать и спрашивать прощения. То есть мы знаем, что завершится вот этот процесс, он не должен завершаться, но как бы так определенный чин прощения уже вот в прощенное воскресенье. А вот как раз сырная седмица, она служит хорошим возможностью сделать это с теми и спросить прощения у кого ты, может быть, в воскресенье ты уже не сможешь это сделать. Да? То есть вот, и поэтому это уже такое движение к покаянию, а ни в коем случае не в обратную сторону, да, чтобы там вот нагрешить сколько можно, да, там по максимуму, а потом прийти, прости меня, Господи. Вот так вот делать, конечно, нельзя. А такие моменты до сего времени мы видим, время как-то нам приходится это исправлять и поправлять и подсказывать. Если уж церковный народ как-то более-менее от этого отошел и уже понимает, да, что к чему, то в светских, да, начиная хоть в тех же школах, там то чучело сжигают, то еще что-нибудь, то есть, ну вот, скажем, самое худшее берут из того прошлого, что было, да, а самое лучшее, что надо, к сожалению, даже порой боятся этого, что вы наших детей молиться научите. Говорят родители, когда выбирают светскую этику вместо...
Хотя что в этом плохого?
Да, основ православного вероучения. Оказывается, молиться этого к родителям вас на каком-то этапе только это и нужно будет. А сегодня, видите, по недоумению, вот поэтому по распространившему какому-то вот худому мнению считают, что это детям делать не надо. Вот видите, какая ситуация. Поэтому всегда это будет актуально.
«Знай, христианине», заключает святитель Тихон свои богомудрые наставления в том же слове, слово о сырной седмице, что нет никакой и малейшей пользы, где душе пагуба. Что во всем мире, когда душа погибнет? Пропадая вся слава, богатство и роскошь, только бы душа спаслась. Вот чему учил и учит наш великий святитель,
да,
Тихон.
Святой Тихон.
Все это его учение, подкрепляемое многократными ссылками на Священное Писание, на творения великих наставников христианской древности, находится в полной гармонии и соответствии со всем богооткровенным учением христианской веры и благочестия. А потому должно быть принимаемо нами всем сердцем и безоговорочно. И вот он задает вопрос архиепископа Верки, рассказывая об этом, говоря о епископе Тихоне. «Но кто в наше время знает и читает творение святителя Тихона? Кто последует в своей жизни его богомудрым советам и наставлениям? Жизнь так далеко ушла вперед, вперед он в кавычках берет, от истинно христианской веры и благочестия, и современные учителя веры, и даже рядовые верующие считают себя более просвещенными, чем был святитель Тихон, во всяком случае более современными. И это решаются ставить себе в заслугу и честь, совершенно забывая, что как Христос вчера и днесь, той же и вовеки, так и истинное учение христианской веры и благочестия во все века пребывает и до скончания века пребудет неизменным». То есть не надо нам уходить от учений, да, святителя,
вот, знал
Тихона.
Знал бы архиепископ Аверкий, что случится,
что случится
в начале 21 века, да, как технологии разовьются, с какой космической скоростью все это будет делаться, и вот что сейчас происходит. Вызовы времени в каждое время, опять же, свои. И вот мы сегодня должны понимать, как премудрый экклезиаст многое тысячелетий назад писал, что ничего нет нового, да, то есть все когда-то было, и снова возвращается, повторяется,
свои, да?
То же самое и нам. Не надо нам ничего нового этого искать, оно не новое, но новое рядится, да, в этой одежде, а одежды пытается представиться новым, на самом деле оно когда-то уже было и повторяется. Мы прекрасно и хорошо жили и, в общем, шли ко спасению, будем так говорить, все время, когда страна была христианской. Был у нас тяжелейший опыт, когда от Бога решили отказаться.
Да.
Вот надо то
когда
и другое.
Рухнуло,
да, все это надо помнить и все надо использовать. На сегодняшний день я считаю, что наша, вот, особенно наша страна, находится в самых-самых лучших условиях. То есть у нас есть возможность действительно веровать свободно, ни этого не бояться, не опасаться, что за веру и, может быть, за какое-то инакомыслие ты претерпишь. Будешь, соответственно, лишен каких-то вот социальных привилегий, попадешь в тюрьму или, может быть, даже лишишься жизни, да, то есть сегодня это осталось все в прошлом, по крайней мере, на сегодняшний день это так. Как это будет в будущем, мы не знаем. Сегодня мы должны неустанно благодарить Господа, всегда, постоянно наше сердце должно, вот как вот происходят вот эти вот сердечные удары, да, вот так же в идеале постепенно мы должны приходить к этому внутреннему дыханию души в благодарении к Богу, потому что действительно сегодня мы потомки тех людей, которые не выстрадали, да, не сдались, не отступили от веры.
Отступили, да,
и на их крови снова церковь была возрождена. Да, я говорю о новомучениках. Вот поэтому давайте же будем об этом помнить, знать и пользоваться этим богатством, этим сокровищем, которое у нас есть. Его не надо изобретать, его не надо придумывать. Оно есть, только единственное, что открой свою душу для Бога, взывай к Богу, делай все, чтобы Господь тебя просветил. Пока сердце человека не просвещено Богом, действительно очень сложно что-то человеку показать, раскрыть, открыть, куда-то его направить, что-то ему посоветовать, да, потому что он дверь свою держит закрытой, свою душу не открывая для Бога. Господь постоянно стучится в нашу душу. То есть надо об этом знать, помнить и стараться приоткрывать. Не откроем Богу, силы зла взломают нашу дверь. У них опыт тысячелетий,
да,
для
такое
этого
наступление
есть
со всех сторон.
Да, да, поэтому надо об этом просто понимать, что если добровольно не открыть Богу, то недобровольно.
Да, то есть вот такие святители, такие великие, как Тихон Задонский, как Феофан Затворник, Игнатий Брянчанинов, Иоанн Кронштадтский, они для нас должны служить критерием. Критерием, чтобы мы могли вот так определять безошибочно, где все-таки истинная церковь, а где все-таки лжецерковь, да? Где истинное учение, а где ложное учение, чтобы мы знали, вот ориентировались в том направлении, куда нам идти. Делали правильные шаги.
Совершенно верно, да. Если мы будем вот это определять с помощью Божией, по учению святых, то даже если где-то порой мы, человеку свойственно ошибаться, если где-то мы приткнемся, ошибемся, то Господь обязательно подправит, исправит и поведет куда нужно. Тут не нужно бояться, не нужно бояться где-то даже делать порой смелые шаги. Это вполне нормально. Когда человек шествует, да, ну вот он порой где-то вот с какими-то сложностями сталкивается, никуда не денешься.
Столкнуться может,
но
и
если,
где-то не туда пойти,
да,
но тем не менее у нас есть ориентир, правда?
Да, у нас есть ориентир. Если мы держимся не за свою гордыню, не то чтобы, вот, опять же, вот, по примеру, святитель Тихона, то есть оставаясь на кафедре, да, и пытаясь заниматься вот этой администратурой, да, это, возможно, во многом было бы некоторым, как бы, ну что ли, гордыней человеческой, да, то есть вот управлять, властвовать, да, а смиренно затвориться и вот именно реализовывать свои таланты, данные Богом таким образом, это, конечно же, покорность Богу, это послушание Богу и все. То есть вот мы должны эту покорность, послушание это изыскивать постоянно. То есть, вот это вот красиво, высоко, но горделиво, ага, не нужно туда следовать, да, вот это вот может быть не так высоко стоит, да, перед, в глазах людей, по крайней мере, сегодня, сейчас, когда Тихон писал, то, может быть, да, действительно, много этим всем пользовались, богатством этим сокровища. Вот. А какое-то прошло время, да, и действительно, его труды по устроению епархии, вот они как-то так вот и, ну, где-то, ну, так еще можно вспомнить, это почитать, да, ну, может быть, не так они и весомы в сравнении с тем трудом, который он принес, будучи в затворе, вот своим литературным творчеством послужив, и тогда, и сейчас служит.
И вот на это обращает внимание архиепископ Авиа Киташев, и он говорит о его замечательных трудах, и он обращает внимание, что 100 лет отмечалось в 1961 году, в августе, с того момента, как он был причтен, святитель Тихон, епископ Воронежский, Задонский, вся Россия чудотворец, был причтен к лику святых. Угу. И он говорит об этом. А сейчас уже прошло почти 160 лет с того момента. И, конечно, мы должны, наверное, все-таки возвратиться вот к этому слову архиепископа Аверки, возвратиться к творчеству самого святителя Тихона. Может быть, причитать его, это творчество.
Да, хорошо бы делать это время от времени, может быть, даже и постоянно.
Да.
Конечно же, да, действительно, это сокровище. Это не слова, это не просто возвышенно как-то сказали, да, и никакой имеет под этим основы, опоры. Нет, это действительно сокровище. Читая его, мы к этому сокровищу приобщаемся. Это сокровище становится в том числе и нашим сокровищем.
А ведь от него потом пошли и дальше вот его последователи.
Естественно,
мы говорили,
да,
с вами, и Феофан Затворник.
Ориентировались на его творчество, конечно, ориентировались. И до сего времени ориентируются.
И ориентируются.
Да, люди, конечно.
Так мы тоже будем, давайте обращаться.
Давайте будем, да, и давайте к святителю Тихону будем молиться. Святитель Отче Тихоне, моли Бога о нас. Мы усердно к тебе прилагаем скорому помощнику и молитвеннику о душах наших.
Спасибо вам, отец Александр. Я напоминаю, что сегодня в нашей беседе принял участие протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. И мы обращаемся к творчеству уже архиепископа Аверкия, который говорит о замечательном таком вот святителе, отмечает его светлый образ и говорит о его светлом юбилее, о святителе Тихоне Задонском.
Помоги нам, Господь.
Помоги, Господь, вам. Спасибо вам.
Спасибо, Господи.
До свидания.
До свидания.